История – это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет. И не перестает удивлять. Живая история.
У микрофона Лидия Чера. Здравствуйте! Фильмы режиссера-аниматора Розе Стебре трижды получали Большого Кристопа. Как лучший анимационный фильм в 1980 году. Фильм назывался «Как я за Северной Девой ездил» по-латышски «Ка эсбраутсу земель мейтай лукотис». В 1983 за фильм «Кабота» «Карман» и в 1991 за «Несс и Нессия». Отмечены были ее фильмы «Играл я, плясал» с Пелею Данцою в 2007 и «Сауле брауца дебесис» в 2018. В 2003 году Стебре стала кавалером Ордена Трех Звезд четвертой степени, а в 2017 ей вручили награду Большого Кристопа за пожизненный вклад. Ноябрь у меня, да и не только у меня, связан с именем Уэра Ватситиса. 13 ноября – его день рождения. Именно здесь, в Мемориальном музее поэта, два месяца проходила выставка художника Алексея Наумова. И по ее окончании состоялась встреча художника с режиссером-мультипликатором Розе Стебре. Почему? Ну, давайте все по порядку. Я очень рада познакомить наших радиослушателей с режиссером анимационных фильмов и не столько даже режиссером, сколько создателем определенного вида латвийской анимации и Розе Стебре. Сегодня у нас в гостях, или мы в гостях, у Уэра Ватситиса, скажем.
Да, я думаю, что мы в гостях у Уэра Ватситиса, и он в какой-то мере тоже причастен к развитию латышской анимации. Особенно мы, когда создавали свой первый рисованный фильм, это было нарисовано на целлулоиде, тогда в основе была поэзия Уэра Ватситиса, и для него это было тоже такой сюрприз, и он немножко волновался, как это все будет выглядеть. И главное, что я вспомнила от этого, что, к сожалению, я сама не говорила, я не была дома, и тогда не было еще мобильных телефонов, был только вот такой телефон. И он звонил, и телефон взяла моя мама. И потом она мне все это рассказывала. О чем это было, этот фильм, как первый рисованный фильм, нам все-таки удался довольно хорошо, потому что он хорошо прошел по фестивалям. Там как раз в Украине, в одном городе, где был фестиваль, он получил приз, такой вырезанный, я смеялась, как буфетик. Ну, это не буфетик, но вырезанный, как они, народное искусство.
Это из дерева, наверное,
Из дерева, да, вырезанный из дерева. И главное, почему он хотел выразить свое удивление и радость, что его поэзия понятна и другим народам. Это было главное, это была причина его звонка. А так он в Латвии, конечно, не беспокоился, он был в первом ряду поэтов, как Вацис Зигдонс и Чаклас, и еще несколько тогда помогали народу поддерживать дух.
Пробудить самосознание.
Да, и самосознание, и поддерживать этот дух, и не опускаться, и как бы жить немножко над уровнем.
Над повседневностью,
Над повседневностью, да, вот вы правильно сказали.
«Госпожа Стемр». Во-первых, мы говорили о фильме «Кабота», я правильно поняла?
Да, это был фильм, да, так он назывался, «Кабота», да. Его переводила Людмила Азарова, переводила стихи, и на русском назывался тогда «У меня в кармане».
Меня интересует роль режиссера в анимационном фильме. Роль режиссера в игровом кино, я понимаю, это отбор актеров, это постановка, все. Какова роль режиссера и какова ваша команда, когда вы работаете над фильмом?
Вы знаете, даже если так по существу, то разницы нет никакой. Режиссер есть режиссер, и он в любом случае является автором. Он также собирает команду, и только его актеры не играют телом, а играет рисунком, играет карандашом. И перед этим эти самые аниматоры сами испробуют, если тебе надо под столом лезть и там вылезать, тогда ты со своим телом все это сначала попробуешь. Очень много используется зеркало, разные приспособления, как это сделать. Если так, как мы работаем, мы не работаем по стандартам и шаблонам, а ищем свой оригинальный подход к движению. И тогда, конечно, художнику труднее, если уже он видел какой-нибудь пример, как вот тот уже ходит или падает, и тогда он берет и немножко изменяет, и вот этот пример и использует. Но мы это не делали, мы всегда создавали свое оригинальное движение, и просто мы думали, что так надо, что все так делают. Потому что, как вы помните, связи были очень маленькие, мало ты мог где-то поехать и посмотреть, как другие работают. И когда мы первый раз поехали в Скандинавию, там показывали фильмы, нас очень хвалили за движение как раз, что очень хорошо сделано движение,
да.
Двигается они хорошо. Я думала, вот надо же, мы первый раз это делаем.
Сами придумали и получили.
И оказывается, это вызывает
уважение,
и восторг от того, потому что мы не копировали.
Это прекрасно. А сценарий вы сами выбираете?
Для своих фильмов, да, там по-разному бывает. На этот раз у нас главный редактор был очень хороший друг Ояра Вацетиса, и он как-то нас уговорил, говорил, берите Ояра Вацетиса, мы здесь рядышком в этой церкви. У нас была студия. Так рядышком были, конечно, мне нравились его стихи, и я прочитала очень-очень много стихов и взяла много образов из его творчества в таком не в прямом смысле, а как бы они действовали, но говорили из других стихотворений. Угу. Так что я старалась обобщить и весь этот дух перенести в фильм. Ну, конечно, он отличается от литературной критики, по-другому смотрит на поэзию, а рисованное кино, оно, конечно, по-другому. Но он довольно хорошо прошел, и я думаю, что когда ты делаешь что-то первый раз, ты получаешь добавочную стоимость. Как бы вот это, что первый раз – ты не знаешь, и ты вкладываешь такую энергию, которая за пределами твоей ежедневного понимания, потому что ты как-то ожидаешь что-то, и этот первый раз он помогает, как бы прикладывает твои незнания, может быть, такие профессиональные, конечно, потому что рисованный фильм сделать в Латвии не так легко было, потому что мы же вызывали много помощников из Москвы как раз, из Союзмультфильма, знакомые, которые нам были, чтобы нас немножко подучили и всякое такое. Но то, что это было первый раз, это, конечно, дало фильму особенное звучание. Я так думаю.
Но я не могу не упомянуть, что в 1964 году вы закончили Ленинградский институт музыки, театра и кинематографии, актерское отделение. И только в 1969 вы пришли к анимации. Что вы делали 5 лет?
Ну, это я кончила кукольное отделение. Я работала в Лепае один год в кукольном театре, и потом в 66-м году я уже стала работать на телевидении и сняла за это время кукольный фильм. Это «На руках»,
да, знаю, куклы, да.
Один фильм. И обучилась монтажу. Я в основном монтировал целый год. Я не хотела больше повторять эти ручные фильмы. Мне казалось, что это не подходит, что надо это что-то важно, другое, правильно. Хотя я не знала.
Правильно, но правильно
думаешь.
У нас есть достаточно известный кукольный мастер фильмов, это Арнольд Буровс. И у него мужская такая энергетика, а у вас совершенно женская.
Да, да, это верно.
Согласны?
Согласна, да, это вы очень точно подметили, потому что это так и есть. Да. Ну вот, и потом в 69-м году этот фильм был готов, но мы целый год его работали, потом и перед этим еще надо было всю эту технику сработать, ну, найти. Да. А техника как-то странно и как-то случайно. И целлоид был, и эти покадровые съемки, камеры, которые делал покадровые съемки, они были на телевидении, все это находилось. Почему? Никто не мог объяснить. Очевидно, знали нас, ждали, когда мы придем и начнем это делать.
Иногда получается так, что ты готов к съемке, у тебя нравится сценарий, а фильм как-то вот не идет, не выстраивается. Да. Есть тяжелые материалы.
Есть.
Есть наоборот.
Я бы сказала,
можно назвать какие-то фильмы?
Я бы сказала, что всегда трудно. Всегда надо компромисс. Потому что, когда много людей работает, тогда надо, чтобы все могли работать творчески, чтобы режиссер не стал как бы таком
давить
и спрашивать именно так. Вот я вижу так, и ты должен мое видение воспроизвести.
Да, выполнить.
Нет, я по-другому смотрела. Я знала, что чем точнее я придумывала движение, тем хуже было.
Получалось, да?
Да, потому что я слишком и уже и давила тогда на свое. А принимать творческое предложение от других не так легко, но это очень ценно. Научиться
слышать другого человека.
Как, да. Ты как режиссер как бы собираешь
мнение.
Все эти, каждые творческие подношения, которые были, и они, все люди чувствуют тогда себя более творческими.
Ага. А можно назвать фильм, который был наиболее сложный?
Последний.
И который... Последний. Да. Вот я как раз хотела о последнем поговорить.
Последний.
Работы Алексея Наумова сейчас выставлены здесь, в большом зале.
Да.
Можно посмотреть его краски, его цвета. И ваш последний фильм. Вот о нем, пожалуйста.
Как раз этот фильм был очень сложный, потому что живопись переложить на анимацию. И в таком случае, когда этот живописец очень талантливый и очень интересный художник, но никогда не делал анимацию.
Да.
И мне приходилось много чего научиться у него.
А, и, вам пришлось?
Да, и, в общем, считаться его
с его видением.
С
да.
его видением, потому что режиссер может менять свою трактовку и всякое такое, потому что оно не руками создается, а художник не может.
Но вообще это впервые, когда такой выдающийся художник пошел в аниматоры.
Нет, я несколько раз использовала. Так я вижу возможность в маленькой стране развиваться анимацией более оригинально, так как никто это не может. Больше и индивидуально, и все-таки более оригинально. Да. Хелен Хендриксон работала у нас.
Художница.
Да, Каспарс Заринч, художник. Живописцы хорошие. Так что я всегда смотрела на художника так. Первый раз. Те были немножко меньше фильмов. Это был большой, длинный часовой фильм. Но мы очень хорошо ладили.
Название не назвали.
И нам было интересно. Ну, вот этот «Закон сердца».
Закон сердца, да.
«Смысл сердца». Это значит, когда ты становишься королем сердца, ты становишься это не противоположным. Ставишь. Не так, что сердце и разум. Нет. Сердцу разум нужен столько же, сколько разуму нужно сердце. Одно без другого не работает. оно работает только вместе. Но мы как бы привыкли ежедневно так говорить. Ну, тебе там сердце говорит, или ты слишком разум, и всякое такое. Это такая, ну...
Ошибочная.
Неточная, скажем так. Да. Неточная. Потому что разум и сердце, оно одно. И если ты король сердца, ты король своих эмоций, своей духовной жизни.
С возрастом приходит философия?
Ну, философия, без нее вообще анимации скучные.
А ваши фильмы для детей и для взрослых?
Мои фильмы я назвала детские фильмы для взрослых. Да, такое интересное название, которое, ну, да, именно так, детские фильмы, они все детские фильмы, но они для взрослых больше иногда подходят, чем для детей. Но дети те же самые взрослые.
Иногда фильм можно пересматривать в зависимости от возраста.
И если детей принимать всерьез, как мы обязаны, но мы это не делаем, потому что легче их просто поделить розовой и голубой краской. Там будет розовая, будет девушка, и голубые будут мальчики. И дальше не идти в своем видении. Но это не так. Это не так. Ребенок понимает философию иногда глубже, потому что он правдиво еще смотрит без предвзятости, смотрит на мир. А мы и его как бы вкладываем
в
рамки и своей предвзятостью. Если я как родитель, у меня есть предвзятость, что ум хорошо, а сердце плохо, тогда я это постараюсь своему ребенку долбить так, чтобы он уж
навсегда
помнил. Да. А если я ему могу сказать, что сердце и ум – это надо совмещать, и что он везде нужен, и что для души без ума ты ничего не можешь хорошо сделать. Но без сердца, если не будет сердца, тоже нет. Если тебе будет только твой ум, ты будешь холодный, и твоя жизнь может быть несчастной, несчастливой. А так, если ты чувствуешь и понимаешь, что ты чувствуешь, и владеешь тем, что ты чувствуешь, владеешь своей эгоизмом, посмотришь на свой эгоизм изнутри, и тогда ты можешь свой эгоизм уменьшать, и тогда здесь сердце и ум, рука за руку, оба вместе, только тогда они работают.
Ну и, наверное, последний вопрос. И осталось ли что-то еще, что хотелось бы сделать? Какая идея, может быть, еще есть? Или только что сданный фильм как бы забрал все силы?
Пока
успокоимся.
Да, я думала, что я сказала главное, что хотелось.
Ну да, 2 года назад было 80, так что возраст солидный,
да,
тоже.
Да, тоже.
Слава,
да,
богу, чтобы здоровье было хорошее.
Да. Ну, может быть, это одно из главных причин.
А когда можно увидеть этот фильм? Его уже можно увидеть?
Его уже показали по кинотеатру. Да. Теперь он идет в каких-то этих платформах, наверное, и на телевидении. Я думаю, что можно его найти. Я так не интересовалась. Только вот в музее вот 2 месяца тут была выставка, и фильм беспрерывно показывали, демонстрировали. Да. Я очень благодарна музею за такой жест. Es gribēju savā dzimtajā valodā iesākt, jo es gribēju runāt par karu, kas ir kaut kas tik ļoti ārprātīgs un nesaprotams un nepieņemams. И дальше продолжу на русском языке. Хотел сказать, что есть у нас проблемы с языками. И иногда мы думаем, что язык может остановить войну или начать войну. Язык это не может сделать. Язык это знак культуры. И культура всегда на любом языке будет культурой. Но все-таки мы говорили на русском языке, и война тоже идет на русском языке с обеих сторон. И поэтому я согласилась сразу на русский язык, чтобы мне поняли русские, которые еще не понимают латышского языка. Если они будут понимать латышский язык, они будут только богаче. То же самое я считаю, что для меня знание русского языка дает очень много. Я могу понимать много чего, чего я так иначе не поняла бы. Но все-таки надо думать о том, нам, которые работают в области культуры, которые понимают и хотят, чтобы культура сохранилась, нам нужно придумать все-таки, нам надо остановить войну. Мы не можем, это ужасно, так продолжать, потому что там нет ни начала, ни конца. Если это не сделает сердце и ум вместе, тогда никто не сможет остановить это.
Замечательный художник Алексей Наумов, который переквалифицировался в аниматора. Как вам это?
Роза Стебра, она не говорит аниматор, она говорит мультфильмы.
Да.
Так что это интересно. Но он не переквалифицировал, попробовал. То есть она меня пригласила, когда говорит, ну, делать иллюстрации. Я говорю, ну, иллюстрация – это, конечно, Анита Пайгла, моя супруга, куда меня затянула. И говорит, ну, давайте попробуем. Потом позвонила. И говорит, попробуй. Ну и тогда, когда подали первый раз на минуту, и сделали все как надо. Ну и потом звонит, говорит, ну что, думали, не получим мы финансирование? Говорит, получили, говорит, будем работать. Но это был, я еще не знал, на что подписался, это было 3,5 года.
Так
это,
долго.
То есть, да,
ну 60 минут.
Да, да. И я был очень рад, конечно, что я работал с таким прекрасным человеком и прекрасным режиссером. Я многому научился, не только как делать мультфильмы, но и, главное, там по жизни тоже интересно.
Философия.
Да, да. Ну, она ездила на эти ретвиты в разных местах, и в Америку, и в Египет, и все. То есть это не такое мышление, может быть, такое локальное, это шире намного.
Да, я почувствовала это, почувствовала. А сколько приблизительно пришлось сделать вот таких работ?
Ой, ну, я так не считал, но этих рисунков это, не знаю, если так померить, может быть, даже...
Стопку, да?
Стопка, метр, да-да. Ну, и этих как бэкграундов тоже, конечно, это очень много. То есть некоторые даже были трехметровые, потом их уменьшали или так, то есть фотографировали. Такое, и ну, каждый раз я приходил, допустим, когда встречались, я и показывал, всем тоже показывал, ну и, в принципе, обсуждали мы, что чего делать, ну и какие-то моменты, допустим, были, я принес, он говорит, вот когда вы будете свой фильм делать, тогда вот такое будет, а пока мы делаем вместе фильм.
Иначе.
Я говорю, хорошо, говорю, все понял.
Очень интересно. Но вам не только фон, вам и людей тоже надо?
Ну, конечно, все делал сам.
Все личности, которые там,
вы прочувствовали. Все личности, фаст-профили, там еще придумал я своих, там и волков, и зайца.
И все с характером.
Все с характером.
Прочувствовали характер?
Ну, пришлось прочувствовать, но мне было интересно. Как она говорила, это вам не иллюстрация, это вам не живопись, это
живые
мультипликация,
картинки.
Это, говорит, это движение, это нужно понять. Ну, в конце я понял.
Когда картинка задвигалась.
Ну, да.
Это, сами, конечно, как оцениваете фильм?
Не, ну, свой фильм трудно смотреть, так сказать, оценивать. Ну, когда потом еще посмотрел, через какое-то время, ну, он такой цветной, интересный получился. Он даже, как она сказала, это не мультфильм, не анимация, это как фильм получился.
Да.
То есть это так, может быть, даже по-другому можно смотреть.
Несколько работ здесь выставлены у вас в зале. Я тоже посмотрела. Такие краски великолепные, такие жизнеутверждающие.
Ну, я хотел, чтобы он был такой положительный, оптимистичный. Там
у
Эзериня, там в конце там многие, конечно, умирают, но мы с Розой решили, что пусть остаются живые. И там, допустим, и король, ну, король тоже остается живой, принц, который тоже его там убивает. А у нас он остался жив, но не получил принцессу, не стал королем. Я говорю, ну, если он пусть живой хотя бы останется. Потом в конце говорит, что будем делать? Я говорю, ну, пусть с лисой танцует, ну, хотя бы ей подружка какая. А то, говорю, был бы...
Совсем
всё,
плохо.
Да, совсем
то
плохо.
То есть плохой,
да,
конец еще.
Нет, у нас конец хороший. Нет, у нас никакой конец, то есть жизнь продолжается.
Захватило вас это?
Ну, это да, очень-очень, да. То есть, фактически, это даже как не работа, и на работу идти делать, но это надо было, потому что иногда она говорила, ну что, я как одна должна этот фильм делать? Вы же подумайте, что эти герои будут делать? Я говорю, ну вы же режиссер, мы вместе фильм делаем. Я говорю, хорошо, думаем.
Ну, сценарист тоже же был?
Нет, сценарист, да, конечно, тоже. Ну, конечно, большую такую и роль, и все это ее идея. Допустим, как это, во-первых, все организовать, во-вторых, кто что там делает, и нас собирать тоже людей, которые это будут оживлять, все это, и звуки, это я у Нате Атреактер, которые еще были студентами. Она говорит, ну вот сейчас еще студенты, а через 3 года вы будете уже очень известны. Говорит, ну вот вам повезло. Ну, повезло. И ей, и нам, и им.
А вам не кажется, что столько фильмов, которые она создала, очень трудно найти потом неподражание другим фильмам? Ну, вы идете, вы как уже устоявшаяся личность, художник, вам, наверное, это не сложно, но все равно, если посмотреть предыдущие, все равно хочется где-то что-то словить, нет?
Ну, я так старался даже не смотреть.
Не в ту сторону.
Да. Ну, раз у нас получился такой тандем хороший, и мы работали вместе, и когда я даже окончили, говорит, ну, что делать будем? Я говорю, ну, пока ничего. Он говорит, ну, надо черно-белый фильм делать. Я говорю, ладно, будем думать.
Это следующий?
Ну, да. Ну, это так, пока что было просто как идея.
Будем ждать.
Да?
Удачи вам.
Главное, что цвет там есть, живопись есть, и там как будто, ну, не как будто, а как живопись ожила. Через героев, через пейзажи. Хорошо, спасибо.
Поздравляю вас с премьерой.
Спасибо.
Спасибо. У нашего микрофона был Алексей Наумов, художник с мировым именем. Продолжаем цикл сюжетов «100 реликвий истории Латвии», рассказывает Ирина Зайбарте. В нашей программе мы уже рассказывали о «Время духов», которое сейчас продолжается. А что это за время с исторической точки зрения?
Я думаю, что это одна из самых древних традиций, которая обязательно исходит из еще языческих времен. Но по такому странному развитию истории Латвии, эта языческая традиция как-то жива, и она синтезировалась с христианской традицией и вылилась в такую совершенно другую традицию, которую мы сегодня все знаем. И я думаю, что поэтому, как традиция, она очень интересна, но, как вы знаете, традиция – это вещь нематериальная, ее нельзя взять в руки. А предмет, который мы представляем в своей книге «100 реликвий истории Латвии», он как раз материальный, но очень тесно связан с этой традицией. История сохранила для нас эту уникальную вещь. Это такой с виду неказистый кусочек дерева, четырехугольный, с отверстием для 4 деревянных ножек, и называется он столиком. Когда-то он был столиком именно для угощения духов. И, как известно, вот с 29 сентября до 10 ноября было время угощения духов, и в это время где-то не в доме, снаружи выставлялся этот столик или в бане, или рядом где-нибудь. Он мог быть и под деревом. Например, под дубом, который почитали в языческие времена. Его выставляли на этих ножках, обязательно ставили свечу, потому что эта свеча была тоже символ, огонь как символ, и как знак, куда идти духам умерших, чтобы они могли найти угощение. И на этот столик ставили угощение. Но это было обычно что-то съедобное, и это было очень важно, чтобы утром, когда приходили посмотреть к этому столику, чтобы хоть что-то было тронуто. Это означало, что духи были. Потому что духов в то время не боялись. Это были свои. И выставляли это угощение для своих, для родных. Потому что ждали духов именно своих родственников, своих близких, чтобы они пришли и своим приходом утвердили то, что все хорошо, что они довольны оставшимися. И вот потому, что это традиция, традиция, с одной стороны, очень долгая, очень древняя, с другой стороны, все материальные доказательства этой традиции фактически исчезли. Поэтому это действительно уникальный предмет в коллекции нашего музея, который сохранился. И поэтому мы очень им гордимся. И, например, хотя бы тем, что мы знаем и историю конкретно этого столика, конкретно этого места, семьи, от которой получили этот столик. В музей он пришел в 1929 году, и с тех пор не появилось ни одного другого свидетельства об этом культе духов. И я думаю, что стоит напомнить нам всем, что эта традиция, как я вначале сказала, она как-то синтезировалась, и сохраняя вот эту традицию подкармливать, угощать духов, она превратилась, в свою очередь, и в традицию, которую в Латвии знают все. Это свецы и швакары, когда уже тоже во время духов или в течение всего ноября люди идут на кладбище, зажигают свечи, и тем они показывают свое отношение к своим умершим родственникам.
Вы можете сказать, а с какого века сохранился этот столик? Вы назвали, когда передали в музей, это 20 век начало, почти 100 лет ему уже. А вот когда он был построен, можно как-то определить?
Это очень трудно. Он мог быть и 19 века, и еще старше. Как я уже сказала, это просто кусочек дерева.
Расшифровали его?
Мы расшифровали эту традицию, мы расшифровали, как она могла выглядеть по записям, которые, между прочим, делали в своих книгах священники, христианские священники, которые отмечают то, что вот в таком-то веке уже люди прикармливают, угощают духов, и в том числе в XIX веке это пишут. Но именно об этом столике очень трудно сказать. Он не очень древний. Ему может быть около 100, может быть немного более 100 лет, но он олицетворение очень-очень древней традиции.
Рассказывала Ирина Зайбарте. Наша передача заканчивается. Всего вам доброго!